Глава 25. Вопросы. Лежа поперек кровати Найниф и подперев подбородок руками, Эгвин наблюдала за тем, как Найниф расхаживает туда-сюда. Элейн растянулась перед камином, в котором еще оставалось полным-полно пепла, после того, как вчера вечером в нем горел огонь. В очередной раз она изучала подготовленный Верин список имен, въедливо вчитываясь в каждое слово. Прочие страницы с перечнем Террангриалов лежали на столе. Испытав потрясение после первого прочтения списка предметов, девушки больше его не обсуждали, хотя обо всем остальном говорили немало, и немало спорили тоже. Эгвин подавила зевок. Утро еще только подобралось к середине, но ни одной из подруг так и не удалось как следует выспаться. Вставать им приходилось рано, нужно было помогать на кухне, заниматься завтраком. Хватало и уймы других дел, о которых Эгвин не хотелось и думать. Те недолгие часы короткого сна, которые ей удавалось урвать, полны были неприятных сновидений.
Возможно, она ей помогла бы мне понять эти сны, те из них, которые требовали объяснения, но что, если она из черной Айя?
Вчера вечером девушка всматривалась в каждую присутствовавшую в том купольном зале женщину, гадая, кто из них черная Айя. И потому теперь Эгвин было сложно заставить себя доверять кому-либо еще, кроме двух своих подруг. Но все же ей очень хотелось, чтобы нашелся какой-то способ истолковать вчерашние сны. Кошмары, связанные с тем, что случилось минувшим вечером внутри Террангриала, понять особого труда не составляло, хотя Эгвин и просыпалась от них в слезах. Снились ей и Шанчан, женщины в платьях с вышитыми на груди молниями, надевающие ошейники на длинную череду других женщин, у которых на руках были кольца с великим змеем, и заставляющие их насылать молнии на Белую башню. От этого сновидения Эгвин вскочила вся в холодном поту, но оно тоже должно быть всего лишь кошмаром. Как и сон, в котором белоплащники связывали руки ее отцу. Кошмар этот был, наверное, вызван тоской по дому. Но вот другие. Эгвин снова взглянула на подруг. Элейн все еще читала, а Найниф по-прежнему расхаживала по комнате ровным шагом. Снился Эгвин и сон про Ранда. Он тянется к мечу, сработанному будто бы из кристалла, а на него падает сверху тонкая сеть, которую юноша даже не замечает. И еще снилось о Ранде. Он стоит на коленях в чертоге, где иссушающий ветер гоняет по полу пыль, и создания, будто бы сошедшие со знамени дракона, только намного меньшие, парят на этом ветру и проникают юноши под кожу. Еще был сон о том, как Ранд спускается в громадную дыру нору в Черной горе, в пещеру, наполненную красноватыми отблесками, словно от пылающих внизу огромных огней, и даже сон, где он противостоит Шанчан. В отношении последнего сновидения она не была уверена, но про остальные знала, они должны что-то значить. В недалеком прошлом, когда Эгвин не сомневалась, что она ей можно доверять, еще до того, как девушка покинула башню, до того, как узнала, что черная Айя — реальность, она понемногу и осторожно расспрашивала она ее. Впрочем, с такими предосторожностями, что Айседой наверняка приняла ее расспросы за обычное любопытство, какое девушка выказывала и к прочим темам. И ответы на вопросы открыли ей, что сны, которые сновидица видит о Таверен, почти всегда важны и значимы, и чем сильнее Таверен, тем чаще, почти всегда, превращается в безусловно. Но Мэтт и Перин также были Таверен, и сны о них тоже посещали Эгвин. Странные сны, и постичь их смысл было еще труднее, чем в случае сновидений о Ранде. Перин снился с соколом на плече, и Перин с ястребом, причем почему-то Эгвин была убеждена, что и ястреб, и сокол были самками. И вот ястребица держала в своих когтях поводок. И эта самая ястребица пыталась застегнуть поводок на шее Перина. Даже сейчас воспоминание об этом видении заставляло девушку содрогаться. Ей очень не нравились сны про поводки. А тот сон про Перина, подумать только, он был с бородой, где юноша возглавлял неисчислимую стаю волков, что растянулось, насколько хватало глаз. Сновидения про Мэтта были еще неприятней. Мэтт кладет на чашу весов свой левый глаз. Мэтт повешен на древесном суку, и его шея туго стянута веревкой. Еще приснился сон про Мэтта и Шанчан, но этот девушка готова была выбросить из головы, как обычный кошмар. Он и должен быть обыкновенным кошмаром. Так же, как и сон, где Мэтт говорил на древнем наречии. Это видение явилось из-за того, что она слышала в ходе исцеления Мэтта. Эгвин вздохнула, и вздох превратился в очередной зевок. После завтрака она вместе с подругами ходила проведать Мэтта, узнать, как он себя чувствует. Но в комнате его не было.
«Может, он уже настолько оправился, что побежал на танцы? Свет, теперь мне еще чего доброго приснится, как он танцует Шанчан. Больше никаких снов», —
твердо сказала себе Эгвин.
«Не сейчас. Поразмыслю о них, когда буду не такой уставший».
И девушка принялась раздумывать о кухнях, о близящемся времени обеда, за которым последует ужин, а завтра утром опять завтрак, и котлы с горшками, и мытье, и чистка, и так каждый день и до бесконечности.
«А если теперь я всегда буду чувствовать себя разбитой и уставшей?»
Поерзав по кровати, Эгвин снова взглянула на подруг. Элейн по-прежнему не сводила глаз со списка имен, а вот шаги Найнив стали медленней.
«Теперь в любой миг Найнив снова так скажет. В любой миг».
Найнив остановилась, пристально глядя на Элейн.
«Отложи списки. Мы их 20 перечитали и не нашли ни единого слова, который может хоть чем-то помочь. Верин дала нам какой-то мусор. Вопрос в том, это все, что у нее нашлось, или же она намеренно всучила эту чепуху?»
«Как я и предполагала. Наверное, через полчаса она снова скажет эти слова».
Эгвин хмуро посмотрела на свои ладони, радуясь, что усталые глаза не в состоянии видеть их ясно. Кольцо великого змея выглядело совершенно неуместным на ее руке, кожа на которой сморщилась от долгого пребывания в горячей мыльной воде.
«Знать их имена полезно», — произнесла Элейн, не отрываясь от чтения. «Описание внешности тоже могут пригодиться». «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду», — огрызнулась Найнив.
Эгвин вздохнула и, сложив перед собой руки, опустила на них подбородок. Когда этим утром, так рано, что солнце еще даже не показалось над горизонтом, она вышла из кабинета Шириам, в темном холодном коридоре уже ждала своей очереди Найнив. Она держала в руке свечу, и в тусклом неверном свете Эгвин не удалось хорошенько рассмотреть лицо подруги. Однако девушка была уверена: выглядит Найнив так, будто готова грызть камни, и притом понимает, даже грызи она камни, ничего в ближайшие несколько минут не изменится. Вот почему Найнив так раздражена.
«Удары по своему самолюбию она воспринимает так же болезненно, что и любой мужчина, которого я встречала. Но она не должна вымещать свое раздражение на нас, Селейн. Свет! Если уж Элейн смогла это пережить, то и она сумеет, должна суметь, ведь больше она не мудрая».
По всей видимости, Элейн не обращала внимания, раздражена Найнив или нет. С задумчивым видом и нахмурившись, она глядела куда-то вдаль.
«Леандрин была единственной красной. Все прочие ее потеряли по две сестры», — заметила она.
«Ох, помолчи, дитя», — сказала Найнев. Элейн помахала левой рукой, демонстрируя подруге кольцо великого змея, потом многозначительно глянула на Найнев и продолжила.
«Среди них нет и двух, родившихся в одном городе, и всего двое, родом из одной страны. А Мика Нагоин, самая молодая среди них, лет на 15 старше нас, Сегвин. А Джоя Байер могла бы быть прабабушкой нашим прабабушкам».
Эгвин не нравилось, что одну из черной Ая зовут так же, как и ее дочь.
«Глупая девчонка, у людей иногда бывают одинаковые имена, а дочери у тебя нет и не было, все-то было не по-настоящему».
«И о чем это нам говорит?» Голос Найнев был чересчур спокоен. Она готова была взорваться, точь в точь, как доверху нагруженный фейерверками фургон.
«Что за тайны ты там углядела, которые я упустила? Видно, старею я, глаза плохо видят, совсем подслеповато стало». «Это говорит о том, что все слишком уж аккуратно», —
спокойно, не повышая тона, отвечала Элейн.
«Каковы шансы, что эти 13 женщин были выбраны исключительно потому, что они являются приспешницами темного? Возможно ли списать на случайность, что все они разного возраста, родом из разных стран, принадлежали к различным Айе? Не могло ли оказаться среди этих 13, ну, скажем, 3 красных или 4 уроженок Кайриена, или просто 2 женщин примерно одного возраста, если это воля случая? Значит, было из кого выбирать, и подбирали их с каким-то умыслом. Иначе откуда взяться такому разнообразию? А стало быть, черная Ая до сих пор орудует в башне или таится где-то еще, в каком-то месте, о котором мы не ведаем. И вывод можно сделать только такой».
Найнев с яростным ожесточением дернула себя за косу.
«Свет, думаю, ты права. Ты действительно отыскала нечто такое, что мне не удалось. Свет, а я так надеялась, что они все ушли с Леандрин».
«Нам неизвестно даже то, она ли у них предводительствует», — заметила Элейн. «Ей вполне могли приказать избавиться от нас».
Девушка скривила губы.
«Боюсь, мне в голову приходит лишь одна причина, почему они так сильно расстарались в стремлении избежать любой видимой системы, в желании показать, что их действия не подчиняются никакой схеме. Думаю, означать это может только то, что какой-то замысел, какая-то система у черной Айе есть».
«Если они действуют согласно системе, — твердо сказала Найнев, — мы ее обнаружим.
Элейн, если так рассуждать, ты научилась, глядя, как твоя мать управляет своим двором, то я рада, что наблюдала ты внимательно».
Элейн ответила ей улыбкой, от которой на щеках у девушки появились ямочки. Эгвин пристально посмотрела на старшую подругу. Кажется, Найнев наконец-то перестает вести себя как медведь, у которого разболелся зуб. Она подняла голову.
«Если только они не хотят внушить нам, будто скрывают какой-то хитрый замысел, чтобы мы зазря потратили уйму времени, охотясь не пойми зачем, когда на самом деле ничего такого в помине нет. Я не утверждаю, будто никакого плана в их действиях нет. Я лишь говорю, что чего-то определенного мы точно пока не знаем. Давайте искать. Но, полагаю, о других вещах мы забывать не должны».
«Стало быть, ты все-таки соизволила проснуться?» — промолвила Найнев. «Я уж решила, ты там спишь уже». Но и при этих словах Найнев продолжала улыбаться.
«Она права», —
произнесла Элейн с отвращением.
«Я построила мостик из соломы, даже хуже, чем из соломы, из желаний. Ты, Найнев, пожалуй, тоже права. Какой прок от всей этой чепухи?»
Она вытянула листок из лежащей перед ней стопки.
«У Рианны черные волосы с белой прядкой над левым ухом. Мне совершенно не хочется оказаться рядом с ней настолько близко, чтобы разглядеть эту прядку».
Девушка вытащила еще одну страницу.
«Чесмал Эмри. Одна из наиболее талантливых целительниц за многие годы.
Свет, можете себе представить, как вас исцеляет кто-то из черной Айя?»
Третий листок.
«Марилин Гемалфин. Обожает кошек и всегда готова помочь раненым животным».
«Кошки! Тьфу!»
Она сгребла все листки в кучу, сминая их в кулаках.
«Все это бесполезная ерунда!»
Найниф опустилась на колени рядом с Элейн и мягко высвободила бумажные листы из рук девушки.
«Может так, а может и нет».
Она тщательно разгладила страницы у себя на груди.
«Ты ведь отыскала в них то, на что нам стоит обратить внимание. Будем понастойчивее, и, возможно, найдем еще что-нибудь. Кроме того, есть и другой список».
И обе, и Найниф, и Элейн, нахмурив брови, устремили свои взгляды на Эгвейн. Карие глаза и голубые глаза с одинаковой тревогой взирали на нее. Сама Эгвейн старалась не смотреть на стол, где лежали остальные страницы. Ей не хотелось о них думать, но и отделаться от мысли о списке Терангриалов она не могла. В ее сознание он словно впечатался. Предмет. Стержень из светлого кристалла, гладкий и абсолютно прозрачный, длиной в фут и диаметром в дюйм. Назначение неизвестно. Последнее исследование проводила Корианин Недиал. Предмет. Фигурка обнаженной женщины высотой в одну ладонь, изготовлена из алебастра. Назначение неизвестно. Последнее исследование проводила Корианин Недиал. Предмет. Диск на вид из обычного железа, однако не тронутый ржавчиной, имеет 3 дюйма в диаметре, с обеих сторон украшен превосходно выгравированным рисунком в виде туго закрученной спирали. Назначение неизвестно. Последнее исследование проводила Корианин Недиал. Предмет. Слишком много предметов, и более половины из тех, возле описания которых стоит отметка, назначение неизвестно. Последнее исследовала Корианин Недиал, а точнее, ровно 13 из них. Эгвейн почувствовала дрожь, как от холода, и поежилась.
«Ну вот, дошло до того, что мне даже думать об этой цифре неприятно».
«Если же вынести в отдельный список предметы, о свойствах или действий которых имелись какие-то сведения, пусть и не для всех из них было выяснено реальное предназначение, то перечень этот, по мнению Эгвин, особых надежд тоже не внушал. Деревянный резной еж, не крупнее фаланги большого пальца. Такая простая вещица и, по всей видимости, безобидная. Любая женщина, пытавшаяся направить силу через него, засыпала. Полдня мирного сна без сновидений. Но и этого примечания хватило, чтобы кожа у Эгвейн покрылась мурашками. Еще 3 предмета из списка тем или иным образом были связаны со сном. После этого девушка едва ли не с облегчением прочитала, что рифленый стержень из черного камня в целый ярд длиной испускал погибельный огонь, и рядом стояла пометка «Опасен и почти не поддается контролю», написанная почерком Вэрин, и с таким сильным нажимом, что бумага в паре мест порвалась. Эгвин по-прежнему не имела ни малейшего понятия, что такое погибельный огонь, но, хотя от названия, несомненно, веяло опасностью, он столь же очевидным образом не был связан ни с Корианин Недиал, ни со сновидениями. Найниф встала и положила расправленные страницы на стол, затем, немного помедлив, принялась раскладывать остальные страницы. Она задумчиво провела пальцем по одному из листов, потом по другому.
«Вот этому Мэтт бы порадовался.
произнесла она излишне легкомысленным и игривым тоном.
«Предмет. Резная гроздь из шести игральных костей с нанесенными точками очками и соединенных уголками, менее 2 дюймов поперечнике. Назначение неизвестно, за исключением того, что при направлении через эту гроздь силы, по-видимому, каким-то образом перестают действовать или искажаются законы вероятности».
И Найнев принялась зачитывать вслух.
«Подброшенные монеты всякий раз падают одной и той же стороной вверх, а при одном тесте встали на ребро 100 раз подряд. 1000 бросков игральных костей и комбинация 5 корон выпадала 1000 раз».
Она с напускной веселостью рассмеялась.
«Мэтту такое понравилось бы!»
Эгвин вздохнула, поднялась с кровати и, одеревенела шагая, подошла к камину. Элейн встала на ноги и вместе с Найниф молча наблюдала за действиями подруги. Подтянув рука в платье почти до плеча, Эгвин осторожно просунула руку в дымоход. Пальцы ее нащупали на дымовой заслонке комок шерстяной ткани, и вот она извлекла на свет туго скатанный подпаленный чулок, в носок которого было завернуто что-то твердое. Стерев с предплечья пятно сажи, девушка поднесла чулок к столу и вытряхнула его содержимое. Перекрученное кольцо из испещренного пятнышками и полосками камня прокатилось по столешнице и, остановившись, легло поверх страницы со списком терангриалов. Несколько мгновений девушки не сводили с кольца глаз.
«Возможно, — наконец вымолвила Найнев, — Верин попросту упустила тот факт, что столь многие из этих предметов последней исследовала Корианин».
Однако голос ее звучал так, словно она сама по-настоящему не верит собственным словам. Элейн кивнула, но тоже с сомнением.
«Как-то раз она шла куда-то под дождем и насквозь промокла, я увидела ее и принесла плащ. Она была настолько глубоко погружена в какие-то свои мысли, что, по-моему, дождя и не замечала, пока я не накинула плащ ей на плечи. Она и в самом деле вполне могла упустить из виду это обстоятельство».
«Может, и так», — сказала Эгвин. «А если нет, то она должна понимать, что я все это замечу, едва прочитав список. Не знаю. Иногда я думаю, что Верин подмечает куда больше, чем может показаться. Но наверняка не знаю».
«Что ж, будем подозревать и Верин», — сказала Элейн и вздохнула. «Если она черная Ая, то им в точности известно, какое дело мы делаем».
«И Аланну». Элейн искоса бросила на Эгвин неуверенный взгляд. Эгвин рассказала подругам обо всем, что произошло, за исключением того, что с ней случилось внутри Терангриала во время испытания. Об этом она не могла заставить себя говорить, точно так же, как Найниф и Элейн ничего не рассказывали о своих испытаниях. Но она поделилась с подругами в подробностях тем, что произошло в купольном зале, и тем, что Шириам поведала ей об ужасной уязвимости, связанной со способностью направлять силу, и о каждом слове, сказанном Верин, важным или же таковым не казавшимся. Единственное, что им с трудом удалось принять, касалось Аланны. Айседой такого просто не делают. Ни одна женщина в здравом уме не стала бы так поступать, а уж Айседой в последнюю очередь. Эгвин сердито глянула на подруг, словно вновь услышав эти их слова.
«Кроме того, считается, что Айседой не лгут, но слова Верины матери, по-видимому, очень даже согласуются с тем, что они говорят нам. Тогда выходит, они не черные Айя».
«Мне Аланна нравится», — заявила Найниф,
дернув себя за косу и пожав плечами.
«Ох, ну ладно. Возможно... Да нет, точно. Она и впрямь вела себя странно».
«Ну, спасибочки», —
заметила Эгвин, а Найниф лишь ответила ей удовлетворенным кивком, словно не уловив сарказма подруги.
В любом случае, престолу Амерлин об этом известно, а ей намного легче присматривать за Аланой, чем нам.
— А что насчет Элайды и Шириам?
— спросила Эгвин.
— Элайда мне никогда не нравилась и никогда не понравится, — ответила Элейн. — Но и поверить, будто она на самом деле черная Айя, не могу. — А Шириам? — Невозможно.
Найниф фыркнула. Такое должно быть невозможным для любой из них.
Ничто не говорит о том, что когда мы найдем их, все они окажутся из числа тех, кто нам не нравится. Нет, я не имею в виду, что надо подозревать в таком всех женщин до единой. Нам нужно основываться на чем-то большем, а не на том, что они, возможно, увидели нечто, чего видеть им не следовало.
Эгвин быстро кивнула, соглашаясь с ней, как и Элейн, и Найниф продолжила.
«Амерлин, мы расскажем обо всем этом, но не станем придавать большего значения, чем оно заслуживает. Если она вообще когда-нибудь заглянет к нам, как обещала. А если она придет, и ты, Элейн, будешь с нами, то помни, о твоем участии ей неизвестно». «Уж об этом я не забуду»,
— жаром ответила Элейн.
«Но стоит придумать какой-то другой способ передавать ей весточки. Моя мать устроила бы все куда лучше».
«Нет, гонцам нельзя доверять», — сказала ей Найниф. «Будем ждать. Если только вы обе не считаете, что одной из нас следует поговорить с Верин. Едва ли эту идею можно счесть правильной».
Элейн помолчала, затем едва заметно кивнула. Эгвин принялась кивать раньше подруги и делала это энергичней. Будь то по рассеянности или нет, но Верин упускала из виду слишком многое, чтобы на нее можно было положиться.
«Хорошо».
Судя по голосу, Найниф явно была довольна.
«Даже к лучшему, что мы не можем говорить с Амерлин, когда захотим. Тогда мы сами принимаем решение, не дожидаясь на каждом шагу ее указаний и разрешений».
Она провела пальцами по страницам, где перечислялись украденные Терангриалы, словно вновь все перечитывая, затем взяла в руку испещренное полосками каменное кольцо.
«И первое решение касается этого вот. Это первая попавшая к нам вещь, которая действительно хоть как-то связана с Леандрин и прочими».
Найниф нахмурила брови, разглядывая кольцо, затем сделала глубокий вдох.
«Сегодня ночью я отправлюсь спать, взяв с собой это кольцо».
Ни секунды не колеблясь, Эгвин забрала кольцо из руки Найниф. Ей хотелось замешкаться, помедлить, хотелось удержать руки по швам, однако она так не сделала, чему была рада.
«Как все тут твердят, именно я могу оказаться сновидицей. Не знаю, дает ли мне это какое-либо преимущество, но Верин предупреждала, использовать кольцо опасно. И кто бы из нас не воспользовался им, ей понадобится любое преимущество, какое только удастся найти».
Найниф вжала косу в кулаке и открыла рот, словно собираясь протестовать. Но когда она, наконец, заговорила, то сказала.
«Ты уверена, Эгвин? Мы ведь даже не знаем, правду ли ты являешься сновидицей, а направлять я способна сильнее, чем ты. Все же я считаю, что...»
Эгвин перебила ее.
«Ты направляешь поток сильнее, если сердишься. Ты уверена, что сумеешь рассердиться во сне? Успеешь ли разозлиться до того, как потребуется направлять силу? Свет нам даже неведомо. Возможно ли вообще направлять силу во сне? Да, ты права. Кольцо — единственная ниточка, что мы имеем. И если кому-то из нас нужно использовать кольцо, то это должна быть я. Может статься... Я действительно сновидица. Кроме того, ведь мне Верин отдала кольцо».
Найниф явно хотелось продолжить спор, но в конце концов она с неохотой кивнула.
«Хорошо, но мы с Элейн останемся с тобой. Не знаю, что мы сможем сделать, только если что-то пойдет не так, мы, возможно, сумеем тебя разбудить или... Мы будем с тобой».
Элейн тоже кивнула. «Теперь...» Заручившись согласием подруг, Эгвин вдруг почувствовала слабость в желудке.
«Я подбил их на эту затею, Вот если бы только мне самой не хотелось, чтобы они меня отговорили.
И тут Эгвин заметила стоящую в дверях женщину. На ней было белое платье послушницы, а волосы были заплетены в длинные косы.
«Эльза, тебя что, никто стучаться не научил?» — спросила у той Найнев.
Эгвин сжала кулак, пряча в нем каменное кольцо. У нее возникло очень странное чувство, что Эльза глядела именно на кольцо.
«У меня для вас сообщение», — спокойно ответила Эльза.
Ее изучающий взгляд пробежался по столу с разбросанными по нему бумагами, а затем она перевела взор на трех девушек рядом со столом.
«Вот Амерлин».
Эгвин обменялась изумленными взглядами с Найнев и Элейн.
«Ну и что за сообщение?»
— требовательно спросила Найнев. Эльза выгнула бровь, словно ее позабавил такой тон.
«Вещи, которые оставили Леандрин и прочие, помещены в третью кладовую по правую руку от главной лестницы на втором подвальном этаже под библиотекой».
Еще раз окинув взглядом разложенные на столе бумаги, Эльза удалилась, не особо торопясь, но и не слишком медля. Эгвин показалось, что дыхание у нее остановилось.
«Мы ни на кого не решаемся положиться. А из всех женщин Амерлин доверилась Эльзе Гринвилл».
«Этой глупой девчонке вообще доверять нельзя. Она разболтает все первым же, кто готов будет ее слушать»,
— воскликнула Найнев и устремилась к двери. Эгвин, подхватив юбки, бросилась вперед, обгоняя подругу. Туфли ее заскользили по плитке, которой был выложен пол галереи, но девушка мельком уловила белую фигуру, успевшую спуститься по ближайшему пандусу и уже исчезавшую за изгибом перехода. Эгвин кинулась за ней.
Чтобы оказаться так далеко впереди, Эльза должна была тоже бежать. Почему она пустилась бежать?
Белое платье мелькнуло уже на другом пандусе, ведущем вниз. Эгвин последовала за ним. У подножия пандуса фигура в белом остановилась и повернулась к ней, и Эгвин в замешательстве замерла. Кем бы она ни была, уж точно это не Эльза. Женщина, облаченная в белый шелк и серебро, вызвала у Эгвин чувства, которых она никогда не испытывала. Незнакомка была выше Эгвин ростом, несказанно красивее, а стоило взглянуть в ее черные глаза, как Эгвин почувствовала себя маленькой, костлявой и какой-то не слишком чистой.
И, скорее всего, эта женщина способна направлять гораздо больше единой силы, чем я. Свет, и ко всему тому она наверняка умнее, чем все мы трое вместе взятые. Нечестно, что одной женщине...
Внезапно Эгвин осознала ход своих мыслей и к чему те ведут. Покраснев, девушка заставила себя мысленно встряхнуться. Никогда прежде Эгвин не чувствовала себя низшей по сравнению с другой женщиной, и теперь отнюдь не намеревалась уступить подобному чувству.
«А ты смелая», — промолвила женщина, — «отважно бросилась бежать одна, при этом зная, как часто здесь случаются убийства».
Судя по тону, незнакомка была будто бы довольна. Эгвин выпрямилась и поспешно оправила на себе платье, надеясь, что женщина не заметит ее возни, хотя и понимала, что надежда эта тщетна, и досадуя, что незнакомка видела, как она неслась со всех ног, точно малый ребенок.
«Прекрати! Прошу прощения, я ищу послушницу», — сказала Эгвин. «По-моему, она тут проходила. У нее большие темные глаза и темные волосы, заплетенные в косы. Сама она пышнотелая и довольно миловидная. Вы не видели, куда она пошла?»
Высокая женщина с веселым удивлением оглядела Эгвин с головы до ног. Девушке показалось, будто взгляд незнакомки на миг задержался на ее сжатом кулаке, где она по-прежнему прятала каменное кольцо.
«Не думаю, что вам удастся ее догнать», — ответила женщина. «Я ее видела, и бежала она весьма живо. Полагаю, сейчас она уже далеко отсюда». «Оседай», — начала Эгвин, но спросить, куда убежала Эльза, ей не дали. То ли гнев, то ли досада полыхнула в тех черных глазах. «Я уделила вам достаточно времени. Моего внимания требуют дела поважнее. Ступайте!»
И женщина жестом указала Эгвин в ту сторону, откуда та прибежала. Повеление было отдано столь беспрекословным и властным голосом, что Эгвин повернулась и двинулась вверх по пандусу. И лишь пройдя три шага, она осознала, что делает. Разозленная девушка резко развернулась.
«Оседай она или нет, но я...»
На галерее никого не было. Нахмурившись, Эгвин отказалась от мысли проверить комнаты за ближайшими дверями. Там никто не жил, не считая разве что мышей, и побежала вниз по пандусу, оглядываясь по сторонам и проследив взором всю кольцевую галерею. Она даже посмотрела поверх перил вниз, на маленький сад принятых, обвела взглядом и прочие галереи, выше и ниже. Увидела она только двух принятых в платьях с полосами на подолах. Одной из них оказалась Фаулайн, другой — девушка, знакомая Эгвин, лишь в лицо, но не по имени. Но нигде не было женщины в белом с серебром одеянии.